С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Петербурге открывается 13-й международный экономический форум. От приехавшего на него премьер-министра Владимира Путина ждут реакции на события в городе Пикалево Ленинградской области, жители которого на днях перекрыли федеральную трассу в знак протеста против остановки трех градообразующих предприятий. Активисты российских оппозиционных движений сегодня будут пикетировать Хамовнический суд, где продолжится процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Международные новости. Граждане каких стран проголосуют первыми на выборах в Европарламент? Почему называют исторической сегодняшнюю речь Барака Обамы в Каире? Как будут вспоминать в Китае события 20-летней давности на площади Тяньаньмэнь, а в Польше состоявшиеся в то же время первые свободные выборы в истории страны? И культура. Международный театральный фестиваль имени Чехова показывает в Москве спектакль выдающегося французского режиссера Филиппа Жанти «Болилок». Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 13-й международный экономический форум. В центре внимания, то есть на официальной повестке дня, будут последствия мирового финансового кризиса и пути выхода из него. А за кулисами и среди журналистов активно обсуждается еще одна тема. Многие ожидают от участвующего в форуме российского премьер-министра Владимира Путина визита в город Пикалево Ленинградской области. Его жители два дня назад перекрыли федеральную трассу, ведущую в Вологду, в знак протеста против остановки трех градообразующих предприятий. О возможных действиях Путина в связи с событиями в Пикалево мы расскажем подробно далее в нашей сегодняшней программе. А сейчас репортаж нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской. Она расскажет об обстановке в городе, где предприняты масштабные меры безопасности, вплоть до прослушивания разговоров людей по мобильным телефонам.
При проведении 13-го международного экономического форума и Всемирного зернового форума порядок в городе будут обеспечивать около 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В одном из павильонов Ленэкспо в эти дни с 8 утра до полуночи будет работать специально оборудованный пресс-центр для журналистов из 27 стран, которых аккредитовалось около 1000. Простым горожанам с четверга до понедельника придется нелегко. На значительную часть Васильевского острова будет просто не попасть, а вечером 4 июня по причине благотворительного концерта английской группы «Дюран Дюран» с участием гостей форума под запретом оказывается Дворцовая площадь и все подъездные пути к ней, включая Миллионную улицу. Вечером в пятницу закроется вся Кронверская набережная и подходы к Петропавловской крепости. Ну а к аэропорту Пулково, судя по опыту прошлых форумов, на своем автомобиле лучше не соваться, все равно припарковаться не дадут. Что касается прослушивания сотовых телефонов, то в 2006 году во время саммита «Большой восьмерки» такое уже было. Вот и теперь на телефонных дисплеях появится открытый замочек – знак того, что сотовые операторы региона отключили шифрование связи. С 1 по 8 июня проводятся профилактические работы. Так отвечали на все вопросы большинство операторов, уточняя, что никто ничего прослушивать не будет. Потом ответы изменились. На время проведения экономического форума установлены особые настройки сети в целях обеспечения безопасности. И лишь в компании Теле2 Петербург сказали прямо, что все питерские операторы получили письма от Минсвязи и ФСБ с предписанием снять шифровку. Организаторы форума надеются, что он станет площадкой для обсуждения самых острых мировых проблем. Основными темами должны стать кризис, новые глобальные угрозы, роль энергоресурсов, инноваций и международной кооперации, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Есть довольно интересные секции, обсуждаются интересные вопросы, например, сколько стоит нефть. В прошлом году было заключено множество контрактов на этом форуме. Но это во многом показуха, поскольку контракты проговариваются до форума, а форум используется как такая рекламная площадка, на которой стороны торжественно подписывают эти контракты.
Общий бюджет Петербургского экономического форума составляет 550 миллионов рублей, на треть меньше, чем в прошлом году.
Об открытии 13-го международного экономического форума из Петербурга передавала Татьяна Вольская, а через 7 минут поговорим о кризисной ситуации в городе Пикалево Ленинградской области, который сегодня может посетить российский премьер Владимир Путин. В Вы слушаете «Свободу в полдень». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится слушание по новому уголовному делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Активисты оппозиционного движения «Солидарность» заявили, что намерены сегодня в течение всего дня сменять друг друга на одиночных пикетах в поддержку обвиняемых около здания суда. Причем в акции примут участие, цитата из сообщения для прессы, «очень известные люди». Сегодня же Левада-центр опубликовал данные нового социологического опроса, посвященного этой теме. Среди россиян количество сторонников и противников выхода Михаила Ходорковского на свободу сравнялось. 29% опрошенных выпустили бы бывшего руководителя ЮКОСа и столько же оставили бы его за решеткой, если бы решение зависело от них. Социологи также выяснили, что в настоящее время менее половины россиян, всего 43%, хоть как-то информированы о втором процессе над Ходорковским и Лебедевым. Однако этот показатель на 10% выше, чем в апреле. Надеемся, что он будет расти и дальше, в том числе благодаря нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой, которая продолжает следить за ходом судебного разбирательства и сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Марьяна.
Да, здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, да, какие вопросы сегодня рассмотрит суд? Ну, а главное, началось ли уже пикетирование здания суда оппозиционерами и солидарности? И что это за известные люди, которые будут принимать участие в этой акции?
Ну, действительно, наиболее интересные события сейчас происходят не в здании Хамовнического суда, а возле него, где стоят по очереди в одиночном пикете активисты группы «Солидарность» и просто известные в России публичные лица. Вот с утра здесь с пикетом стоял Роман Доброхотов. Он держал в руках плакат, на котором были изображены фотографии Михаила Ходорковского и Владимира Путина. Им предлагали поменяться местами. После этого стоял в пикете Борис Немцов, который также держал плакат «Хватит политических процессов, требуем правосудия». И вот сейчас Борис Ефимович рядом со мной, и я попрошу его сказать несколько слов для эфира «Радио Свобода».
Алло.
Да, Борис Ефимович, что вас побудило сегодня прийти к Хамовническому суду?
Ну, во-первых, не первый раз здесь. Я был уже на одном заседании суда, ну, который больше похож на театр абсурда, где что-то там непонятное, бубнят прокуроры, и где обвинение сводится к тому, что Ходорковский украл всю нефть, которую добыла его компания, да. Вот, ну, нам представляется, что хватит уже издеваться. Да, отсидел уже человек 6 лет, и Михаил Борисович, и Платон. И, в общем, любая власть, любая страна должна как-то проявлять и элементы гуманизма, да, и справедливость должна, в конце концов, быть в стране. Вот, даже люди, которые ненавидели Ходорковского, сейчас, после того, что с ним случилось, стали к нему с сочувствием относиться. У Медведева есть уникальный шанс стать полноценным президентом. Для этого он должен воспользоваться своим конституционным правом и освободить Ходорковского. Он может это сделать. Вот с этого момента он станет не отселектированным номинальным или формальным президентом, а настоящим. Я думаю, что и в глубине души, и не в глубине души Дмитрий Анатольевич мечтает о том, чтобы стать полноценным президентом. Вот такой шанс у него есть, по-моему, 100%.
Спасибо. Это был Борис Немцов, один из участников акции, которые сопровождают сегодня продолжающийся в Москве в Хамовническом суде процесс по делу Ходорковского и Лебедева. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. В район катастрофы французского авиалайнера начали прибывать бразильские военные корабли. В столице Дагестана, Махачкале, при взрыве в служебном кабинете ОВД пострадали 3 милиционера. Египетские власти отпустили еще 3 студентов из России, задержанных в Каире. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Фабрика ядов КГБ. Книга историка Бориса Володарского, в которой рассказывается об истории работы специального отдела советских, а затем и российских спецслужбах. Автор книги расскажет самые интересные истории и подробности в нашем эфире сегодня в 2 часа дня. Не пропустите, на волнах «Радио Свобода» Борис Володарский в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Вернемся к разговору о ситуации в городе Пикалево Ленинградской области, жители которого несколько дней назад перекрыли крупную автотрассу в знак протеста против остановки трех градообразующих предприятий. В ближайшее время в Пикалево для встречи с протестующими может приехать премьер-министр России Владимир Путин, который сегодня открывает Международный экономический форум в Петербурге. Вчера партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о национализации предприятий в Пикалево, однако эксперты сомневаются в таком развитии событий. Различные мнения на страницах всех сегодняшних центральных газет. Подробности у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
Цель национализации, как уточняется в пояснительной записке, — восстановление единого комплекса, производящего глинозем и цемент. Так и было до 2004 года. По мнению авторов законопроекта, разделение предприятий не было экономически и технологически обосновано, а действия их собственников в итоге привели к безработице в городе. После передачи в госсобственность и объединения заводов логично продать их более эффективному собственнику, отмечают авторы. На самом деле это не первая подобная инициатива. В марте такую возможность пыталась реализовать правительство Ленинградской области. Но, как сообщил корреспонденту «Времени новостей» официальный представитель правительства Ленобласти Валентин Сидорин, тогда этому процессу помешала бюрократическая волокита. В апреле предложение о национализации пикалевских предприятий обсуждалось и в Государственной Думе, но депутаты не нашли компромисса. Им пришлось поверить в то, что пикалевские предприятия сами справятся со своими и городскими проблемами. Предложенный законопроект противоречит общим принципам развития отношений в этой сфере, заявил «Коммерсанту» председатель Комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский. По его словам, президент и премьер уже поручили Минэкономразвитию разработать законопроект, направленный на повышение эффективности финансового оздоровления предприятий. Одновременно в Госдуме готовится законопроект, по которому главы субъектов России смогут в определенной ситуации принимать решения о санации градообразующих, системообразующих и стратегических предприятий. Имеется в виду вхождение государства в капитал с условием последующего выхода, пояснил господин Плескачевский. До сих пор случаев национализации предприятий не было, отмечает первый зам руководителя исследовательского центра частного права при президенте России Александр Маковский. Он отмечает, что Гражданский кодекс предусматривает возможность национализации частных предприятий на условиях возмещения стоимости имущества и убытков. Вероятнее всего, на национализацию никто не пойдет. Будет принято решение о запуске глиноземного производства на Базалцементе Пикалево, знает источник ведомостей в правительстве. Это подтверждает и руководитель одного из предприятий. Уже сегодня может быть решен вопрос о запуске завода и начале поставок. Об этом, по словам собеседника ведомостей, вчера договорились на совещании у вице-премьера Игоря Сечина, где участвовали представители всех сторон. А сегодня вопрос может быть окончательно решен на совещании у премьера Владимира Путина. О том, принесет ли пользу возможная национализация, в интервью «Радио Свобода» говорил Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Вопрос национализации предприятий в Пикалево у меня лично вызывает большое сомнение. Сам по себе ход, который состоит в том, что нужно спасать предприятия для того, чтобы спасать там рабочие места, у меня вызывает сомнение. Я бы предпочел другой вариант, когда, может быть, и нужно было бы спасти какое-то одно из этих предприятий. Ну, во-первых, обеспечить какие-то минимальные доходы по безработице, пособия и так далее. А во-вторых, это содействие малому бизнесу и содействие тому, чтобы люди сами старались что-то сделать. Попытки чуть что сразу взваливать все бремя на государство мне представляется ненужным и опасным. Я считаю, что самая главная мера, которая была необходима для борьбы с кризисом и выхода из него, это снижение инфляции. Потому что выход из кризиса, он в значительной степени обусловлен тем, что была достаточно низкая инфляция, которая позволила бы установить процентные ставки по кредитам на уровне посильном для предприятия. Если инфляция 3-4%, то это возможно. Если она 13-14, то невозможно, это создает колоссальные риски в экономике. Пока с инфляцией наше правительство не справляется.
У микрофона «Радио Свобода» был Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
В эфире «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Великобритании и Нидерландах сегодня начинаются выборы депутатов в Европарламент. Всего они пройдут в 27 государствах в течение 4 дней. Первые результаты 7-х по счету выборов в парламент ЕС станут известны после закрытия избирательных участков в воскресенье. За новостями, связанными с этим событием, следит мой коллега Кирилл Кобрин, который сейчас находится на линии прямого эфира. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Марк. Две страны, две истории. Начнем с Нидерландов. Там около 13 миллионов человек голосуют, зарегистрированы. Они должны избрать 25 членов парламента, который, как известно, собирается в Страсбурге. Как считают социологи, явка не превысит примерно 40%. Впрочем, на предыдущих выборах в 2004 году она составляла около 39%, то есть примерно столько же. Среди лидеров, по мнению, опять-таки, социологов и политических экспертов, это христианские демократы правящие. Скорее всего, они наберут, опять-таки, как считают социологи, около 14% голосов. И главный партнер по коалиции христианских демократов, это лейбористская партия или партия труда, которая может набрать до 12%. Так или иначе, согласно опросам, 18% избирателей накануне голосования заявили, что они еще не приняли решение, за кого они отдадут свои голоса. Интрига здесь разворачивается вокруг одной партии, которую можно было бы назвать Enfant Terrible. Это партия свободы, которая обычно называют крайне правой партией. Она действительно радикальная, но вот ее принадлежность к какой-то определенной части политического спектра, она довольно сомнительна. Она может быть по традиционным меркам крайне правая. Лидер ее Геерт Вилдерс, известный своими заявлениями против миграции, который все время подчеркивает, что западная цивилизация должна держаться своих основных принципов, а принципы эти – это принципы свободы, прежде всего, равноправия и так далее. По мнению Вилдерса, мигранты, особенно из мусульманских стран, несут с собой совершенно чуждый, прежде всего, политическую культуру. Так или иначе, ожидается, что вот довольно сильно выступит партия свободы, учитывая остроту миграционного вопроса и вопроса вообще столкновения различных традиций на территории Нидерландов. Нидерланды, напомню, невероятно демократичная и либеральная страна в этом отношении. Также определенный сюжет есть вокруг партии в защиту животных или партии животных, которая набрала в свое время в 2004 году 3,2%. Это защитники природы. Они в понедельник провели довольно любопытную акцию. Они установили 6 тысяч деревянных крестов по всей территории страны для того, чтобы почтить память диких кабанов, убитых охотниками. То есть, ну, это, конечно же, типично голландская история. Надо понимать контекст всех этих действия. Это действительно ультралиберальное. Великобритании. Здесь на самом деле от итогов выборов в Европейский парламент и местных выборов, здесь одновременно проводится целый ряд муниципальных выборов, зависит на самом деле судьба премьер-министра страны Гордона Брауна, который находится в состоянии, его кабинет находится в состоянии тяжелейшего кризиса, пожалуй, самого тяжелого за последние лет 10. Лейбористская партия расколота, Гордон Браун может потерять со дня на день просто пост главы государства. Против него готовится революция внутри самой партии. На партию давят со стороны и консерваторов оппозиционных, и либерал-демократов. Более того, сам кабинет сыпется. Вчера подал в отставку один член кабинета. Ожидается, что еще несколько министров также уйдут из правительства. Вот такие перспективы выборов. Марк?
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин рассказал последние новости о начавшихся сегодня выборах в Европарламент. Европарламент. Напомню, сегодня голосуют жители Великобритании и Нидерландов, а первые результаты станут известны уже в понедельник. Еще об одном важном событии. Сегодня президент США Барак Обама выступит с речью в Каирском университете, которую называют исторической для отношений Америки и исламского мира. Состоится ли перенастройка этих отношений, о необходимости которой вслед за самим Обамой говорят многие наблюдатели? Мнение американских экспертов в материале нашего нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина.
Еще не произнесенную речь президента Обамы в Каирском университете многие комментаторы уже называют одним из важнейших выступлений его президентства. Изменение имиджа США в исламском мире – одна из сверхзадач, поставленных администрацией Барака Обамы, и президент надеется, что его прямое, без посредников, обращение к мусульманской аудитории совершит те же чудеса, что совершили его выступления в американской и европейской аудитории. Самое главное для меня – донести до людей четкое понимание того, в чем заключаются наши ценности, каковы наши идеалы. Объяснить им то, что для нас самое дорогое – это демократия, верховенство закона, свобода слова, религиозная свобода, сказал президент Обама в интервью американскому общественному радио накануне поездки. Ожидания, связанные с этим выступлением, невероятно высоки. Аналитики, например, считают, что обнародование в среду очередного аудиопослания Осамы бин Ладена с нападками на Барака Обаму отражает беспокойство главы Аль-Каиды по поводу ораторских талантов американского президента, способного завоевать мусульманскую аудиторию. Вместе с тем, многие эксперты призывают не переоценивать это событие. Прежде всего, это лишь речь, и хотя президент чрезвычайно искусен в роли главного агитатора и педагога, действия имеют гораздо большее значение, чем слова, считает бывший советник Госдепартамента Эрон Миллер. Это выступление предоставляет замечательную возможность заложить фундамент для будущей американской политики в регионе, если, конечно, у администрации уже есть твердая стратегия действий. Могут ли в речи президента прозвучать конкретные предложения? Как говорят дипломаты, эту речь будут с особым вниманием слушать в Израиле, который опасается неких пропалестинских жестов со стороны президента Обамы. Как считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, это маловероятно. Я думаю, что президент заявит о поддержке идеи создания палестинского государства, о миссии своего ближневосточного посланника. Он призовет обе стороны к вступлению в серьезные переговоры и вряд ли что-то больше того. Дело в том, что односторонняя инициатива, разработанная под покровом тайны без длительной предварительной подготовки, не имеет никаких шансов на успех, учитывая политические традиции Ближнего Востока. А Белый дом в последнее время не давал никаких сигналов о готовящихся инициативах. Не было запущено ни одного пробного шара, ничего. По словам пресс-секретаря Белого дома, израильско-палестинский конфликт будет лишь одной из тем выступления президента. Барак Обама также собирается затронуть проблему радикального экстремизма, он будет говорить о личной приверженности развитию отношений США с мусульманским миром и о новых областях взаимовыгодного сотрудничества.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени не пропустите на наших волнах программу «Время гостей». В нее приглашен режиссер Юлий Гусман, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень» о двух сегодняшних годовщинах исторических событий. 20 лет назад китайские власти бросили войска и танки на разгон студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. А в Польше состоялись первые в послевоенной истории свободные выборы. Кроме этого, новости экономики и самое интересное в культурной жизни. Международный театральный фестиваль имени Чехова представляет сегодня спектакль знаменитого французского режиссера Филиппа Жанти. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят одиночные пикеты у здания Хамовнического суда, где идет процесс над бывшими руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, передает корреспондент «Радио Свобода». В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. Сообщается, что из-за финансового кризиса в этом году форум будет немногочисленным. Только некоторые мировые лидеры подтвердили свое в нем участие. Форум будет проходить 3 дня и завершится 6 июня. Количество сотрудников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, объявивших бессрочную голодовку, увеличилось до 48 человек. Протестующие требуют погашения долгов по заработной плате. В район катастрофы французского авиалайнера в Атлантическом океане начали прибывать бразильские военные корабли. Их цель – извлечь из воды обломки самолета, которые, как надеются, помогут выяснить причины трагедии, унесшей жизни 228 человек. В столице Дагестана, Махачкале, при взрыве в служебном кабинете УВД пострадали 3 милиционера. Сообщается, что взорвалось химическое вещество, которое являлось вещественным доказательством по одному из дел. Египетские власти отпустили еще 3 студентов из России, задержанных в Каире, сообщил вице-консул посольства России в Каире Юсуп Абакаров. По его словам, остальные 14 студентов, которые до сих пор остаются под стражей, будут депортированы. Президент США Барак Обама прибыл в Египет. Накануне он провел переговоры в столице Саудовской Аравии, Рияде, с королем Абдулой. Обама выступит в Каире с большой речью, посвященной отношениям США с исламским миром. Центральная избирательная комиссия Молдавии начала подготовку к досрочным парламентским выборам, сообщил секретарь комиссии Юрий Чукан. Власти Китая резко усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины кровавого разгона демократических манифестаций на площади Тяньаньмэнь. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Марк Крутов. В этой части нашей программы о двух событиях 20-летней давности, которые сегодня будут вспоминать во всем мире. 20 лет назад в Польше состоялись первые в послевоенной истории страны так называемые частично свободные выборы. А в Китае 4 июня 1989 года власти жестоко подавили демонстрацию на пекинской площади Тяньаньмэнь, участники которой требовали демократических реформ. Сотни человек были убиты. О том, как изменилось отношение к событиям тех дней в самом Китае, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с журналистом «Радио Свобода» и специалистом по КНР Андреем Шароградским.
Практически уверен, что сегодня на площади Тяньаньмэнь будут усилены, несколько усилены меры безопасности. Ну, наверняка увеличится количество людей в штатском, которые будут следить за теми, кто приходит на площадь, чтобы предупредить, ну, например, какое-то выступление, не знаю, то, что сейчас называется флешмоб, может быть, кто-то выскочит на площадь, развернет плакат. Но, в принципе, ощущение такое, что сегодня в Пекине уже довольно мало вспоминают события 20-летней давности. Я помню, что когда исполнялось 10 лет со дня вот этих кровавых событий, площадь была закрыта, просто закрыта на реконструкцию. Таким образом, китайские власти предупредили возможные выступления демонстрантов, тех, кто участвовал в тех событиях, тех, кто сочувствует, тех, кто сейчас выступает за демократизацию китайского общества, потому что такие люди есть, хотя их, в общем, относительно немного. По данным за последние дни, известно только, что одна гонконгская телекомпания попыталась передать в эфир передачу, посвященную тем событиям, где были кадры тех событий, какой-то анализ ситуации, но сигнал был немедленно заблокирован китайскими властями, поэтому на территории Китайской Народной Республики эту передачу никто посмотреть не мог. Ну, известно также, что одному из участников тех событий, одному из лидеров студентов Джоу Юньцзюню, которому сейчас уже 44 года, были предъявлены обвинения в коррупции. Трудно сказать, насколько он виноват. С другой стороны, время, когда ему были предъявлены обвинения, в общем, говорит о том, что возможно, и тут китайские власти каким-то образом перестраховывались перед этой круглой датой, 20-летием трагических событий на площади Тяньаньмэнь 4 июня.
Говорят, что после тех событий китайские граждане получили чуть больше свободы.
Это многолетняя дискуссия, а как все-таки следует добиваться демократизации общества, выступления или в поддержку создания многопартийной системы, введением свободы слова, свободы печати, или же неким постепенным повышением уровня жизни, создание среднего класса, который в конце концов стал бы бороться за свои права. В принципе, можно сказать, что за эти 20 лет уровень жизни китайцев резко повысился, они стали больше путешествовать за рубеж, вести себя как-то более раскованно, более открыто, а с другой стороны, китайские власти стараются контролировать ситуацию, и как только они чувствуют, что эта ситуация выходит из-под контроля, они действуют довольно жестко, тому есть немало примеров, начиная от ареста диссидентов и заканчивая просто применением силы по отношению к тем, кто пытается устроить какие-то демонстрации протестов, даже без политических лозунгов. Надо сказать, что вот у тех событий, у них есть как бы две стороны, я бы их назвал внешние и внутренние, потому что китайские студенты, когда они вышли на площадь, у них были довольно конкретные требования. Они не касались напрямую демократизации общества. Речь шла о выделении больших средств на образование, о повышении зарплаты, справедливом распределении для выпускников, о борьбе с коррупцией, с двойными стандартами в отношении обычных граждан и членов партии, их родственников. Ну, наконец, речь шла и об уважении личных свобод, которые, в общем-то, с самого начала прописаны в Конституции Китайской Народной Республики. С другой стороны, это движение по разным причинам, в том числе и потому, что частью большой политической игры, которую вели тогдашние лидеры, боровшиеся за власть в верхушке Китайской Народной Республики, все это привело к довольно сильному размаху этого движения, вниманию со стороны западных средств массовой информации, и тогда вот уже появились лозунги за демократию, за демократизацию, и тогда движение приобрело особенно сильный размах и, конечно, особенно жестоко было подавлено именно потому, что китайская верхушка, судя по всему, довольно серьезно испугалась, что не сможет далее удерживать ситуацию под контролем.
О том, как вспоминают в Китае трагические события 20-летней давности на площади Тяньаньмэнь, рассказывал Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Еще одну юбилейную дату вспоминают сегодня в Польше. В этот день, 20 лет назад, здесь состоялись первые в послевоенной истории страны так называемые «частично свободные выборы». В них коммунисты потерпели сокрушительное поражение от демократической партии «Солидарность», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В результате выборов 4 июня 1989 года Польша стала первым государством социалистического лагеря, в котором представители гражданского общества, прежде всего профсоюза «Солидарность», получили возможность реально влиять на управление страной. Решение о проведении частично свободных выборов, то есть 65% мест в Нижней палате парламента Сейме, гарантировалось представителям властей, а выборы в Сенат, Верхнюю палату, были полностью свободными. Было принято в результате компромисса властей с «Солидарностью» во время легендарного круглого стола. Лех Валенса от имени «Солидарности» гарантировал прекращение волны общенациональных забастовок, а власть обязалась дать возможность оппозиции принять участие в выборах. В результате оппозиция получила 92 из 100 мандатов в Сенате и все, за исключением одного, возможные места в Сейме. 24 августа 1989 года оппозиция смогла создать правительство во главе с Тадеушем Мазовецким. Я намерен создать правительство, способное действовать на благо народа и государства, создать правительство для всех поляков, независимо от их взглядов и убеждений, которые не могут быть критерием деления людей на категории. Говорил Тадеуш Мазовецкий в 89-м. В мае нынешнего года в Варшаве во время съезда Европейской народной партии произошли столкновения полиции с демонстрантами из «Солидарности» нескольких польских судоверфей, которые протестовали против очередных увольнений и возможного закрытия предприятий. В ответ на зажженные демонстрантами в центре города автомобильные покрышки и попытку прорваться в зал заседаний, полиция применила слезоточивый газ. Профсоюзные активисты обратились в прокуратуру, посчитав такие действия незаконными, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переносит политическую часть празднования 20-й годовщины выборов, а это прежде всего саммит глав государств Вышеградской группы, из Гданьска в Краков. Дело в том, что некоторые профсоюзные лидеры заявили, что проведут подобную демонстрацию 4 июня и в Гданьске.
Это было бы так и не по-русски.
Это было бы не по-польски пригласить гостей, а потом их эвакуировать из-за горящих покрышек и взрывов петард, заявил Туск. Такое решение вызвало возмущение оппозиции и представителей профсоюзов, ведь именно Гданьск, Гданьская судоверфь, это колыбель «Солидарности». Единственное место, где следует праздновать эту годовщину, это Гданьск. В этом не может быть никаких сомнений. Тем, кто перенес праздничное мероприятие из этого города, просто не хватило смелости.
Забраку попросту дваки,
сказал лидер оппозиционной партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. Януш Снядок, нынешний лидер профсоюза «Солидарность», заверил правительство, что его люди не намерены принимать участие в каких-либо незаконных акциях в день празднования, а лишь хотели организовать мирный митинг после праздничного богослужения. Это свидетельство доброй воли с нашей стороны. Вообще говорить о том, что мы организуем какие-то беспорядки 4 июня возле креста, памятника нашим коллегам-рабочим, которые отдали свои жизни за свободу, это оскорбление в наш адрес. Еще дальше пошел лидер профсоюза август 80-го. Саратова, Богуслав Зентек.
Там будем...
В Гданьске будут рабочие люди, для которых это место является святым с точки зрения истории. А вот где 4 июня будут забавляться политические элиты, нам абсолютно все равно. Здесь даже есть какие-то параллели из прошлого. Короли-монархи будут в Королевском замке в Кракове, а простой народ в Гданьске.
А люд будет в Гданьске.
Сам Лех Валенса оказался в трудной ситуации. Легендарный лидер солидарности не мог определиться, где же ему праздновать 20-летие своей победы над коммунистической системой. В конце концов, бывший президент постановил, что появится и в Гданьске, и в Кракове. Валенса, однако, не скрывал горечи, говоря о том, что нынешняя солидарность совершенно не похожа на ту, что была 20 лет назад. Если дальше весь этот цирк будет продолжаться, то я просто-напросто возьму и соберу подписи тех 10 миллионов людей, которые были когда-то в солидарности. Соберу подписей больше, чем людей в солидарности нынешней. Потом приду к ним и скажу: вы не имеете права использовать в своих целях наследие той солидарности. Отдайте штандары того профсоюза. Мы были значительно более великими. Мы добились великих перемен. Не они. Так что или они возьмутся за ум, или этот знак, символ нужно у них отобрать.
Альбо треба буде забрати цей знак.
В Польше часто обижаются, когда кто-нибудь из иностранцев называет символом падения коммунистической системы в Европе разрушение Берлинской стены, ведь сначала был круглый стол и первое некоммунистическое правительство в Польше. Тем более непонятны для многих поляков ссоры и разногласия политиков, которые не в состоянии забыть о своих амбициях и объединиться хотя бы в праздничный день. Ведь гораздо труднее убедить мир в огромной важности даты, когда в лагере самих тогдашних триумфаторов нет согласия. Поляки хотят отметить этот день без политиков. С этой целью была создана общественная инициатива под названием «Вместе 1989-2009», в которую вошли около 150 польских организаций.
Это очень просто. Можно только кликнуть.
Это очень просто. Можно поблагодарить тех, кто для нас важен, кого мы считаем героем перемен, на специальной странице в интернете. А можно принять участие в многочисленных хэппенингах, концертах, выставках. Это великая дата, и это должен быть праздник. Мы отпразднуем его весело, без политиков, по-своему.
Або свое властное.
Заявил один из инициаторов движения Шимон Гутовский.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят одиночные пикеты у здания Хамовнического суда, где продолжается процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. Число сотрудников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, объявивших бессрочную голодовку, достигло 48. В район катастрофы французского авиалайнера начали прибывать бразильские военные корабли. В столице Дагестана, Махачкале, при взрыве в служебном кабинете отделения милиции пострадали 3 милиционера. Президент США Барак Обама прибыл в Египет, где сегодня в Каире выступит с речью, обращенной к исламскому миру. В Москве неизвестный ранил школьника, выстрелив в него из пневматического оружия. Центральная избирательная комиссия Молдавии начала подготовку к досрочным парламентским выборам. 9 человек погибли при взрыве в столице Ирака Багдаде, свыше 30 ранены. Сегодня в Польше отмечают 20-летие прихода к власти оппозиционного движения «Солидарность». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Павел Бардин рассказал, что мешает прокату его фильма «Россия-88».
Комментарии экспертов.
Что рассорило Леха Валенсу и движение «Солидарность»?
Право автора.
Поэт Вадим Жук вспомнил о дне рождения поэта Александра Пушкина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Оживление российской экономики не стоит ждать ранее начала 2010 года, мнение министра Эльвиры Набиуллиной. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене единого социального налога. Инфляция в России с начала года приблизилась к 7%. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Темпы спада российской экономики в последние недели замедляются, однако оживление не стоит ждать раньше конца текущего, начала будущего года, заявила в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно официальному прогнозу министерства, сделанному в январе, снижение ВВП страны в 2009 году составит 2,2%. Однако его представители уже заявляли о том, что оценка объема спада российской экономики будет ухудшена до 6-8%. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о замене с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в Пенсионный фонд и Фонды социального и обязательного медицинского страхования. Документ устанавливает единые тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 26%, а в два других фонда в размере 2,9% и 5,1% соответственно. Однако такие ставки начнут действовать лишь с начала 2011 года, а в будущем году страховые взносы сохранятся на уровне действующих ставок единого социального налога, то есть 20%, 2,9% и 3,1% соответственно. Инфляция в России за период с 26 мая по 1 июня составила 0,2%, а с начала года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за май, по предварительной оценке службы, темпы роста потребительских цен составили 0,7%. Рынок цифрового телевидения в России до 2015 года оценивается примерно в 25 миллиардов долларов, причем 70% его объема должны занять российские предприятия. Как заявил заместитель министра промышленности и торговли Юрий Борисов, 5 миллиардов долларов из общей суммы – это инфраструктура и центры ретрансляции, а оставшаяся часть – потребительская аппаратура, которую к 2015 году необходимо всю перевести на цифровой формат. В Австралии общий объем экономики в первом квартале увеличился на 0,4%, после сокращения на 0,6% в октябре-декабре прошлого года. Таким образом, Австралия оказалась единственной из крупных западных стран, которой удалось пока избежать рецессии, то есть сокращения ВВП в течение двух кварталов года подряд. Одной из причин роста экономики Австралии в начале этого года эксперты называют благоприятную внешнеторговую конъюнктуру. Курс доллара на сегодня 30 рублей 51 копейка, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 65 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы узнать о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. Международный театральный фестиваль имени Чехова сегодня начинает показы спектакля выдающегося французского режиссера Филиппа Жанти «Болелок». Рассказывает Марина Тимашева.
Возможно, новый спектакль Филиппа Жанти уступает тем, что мы видели прежде. Он создан из того же вещества, но эффект уже не так силен. Однако сравнивать Жанти можно только с ним самим. На его территории ему равных нет. А его территория – это сновидение. И он единственный, кто умеет сделать сон явью. Правда, на этот раз Жанти представляет все происходящее фантазиями девочки Алисы. Привет от Кэрола. Исполнительница роли на наших глазах оживляет кукол и разговаривает их голосами. Для такого случая актриса выучила текст по-русски. Если вас будут уверять, что в спектаклях Жанти есть смысл, не верьте. Его не больше, чем в галлюцинациях. И не стоит мучительно разгадывать, как все это сделано. Даже если объяснить технологию, дело не в ней, не в самом трюке, в мастерстве, с которым он выполнен. Жанти смешивает все виды искусства – цирковую клоунаду и акробатику с пантомимой, кукольный театр с современным танцем, кино и видео с пластическими искусствами. Вот кукольная головка размером с кулак, а через секунду уже с человеческую голову и с человеческим лицом, а еще через секунду лицо живого актера, похожее на кукольное, как две капли воды. Заметить момент подмены невозможно, до тех пор, пока этого не захочет режиссер, живое неотличимо от неживого. Жанти балансирует на тонкой грани, отделяющей веселую клоунаду от мрачного гротеска. Взять сцену искусственного оплодотворения. Два врача-неумехи отправляют в дальнее странствие маленьких куколок. А вот экран. В видеофильме двое пробираются по хитросплетениям лабиринтов. А на черной ширме тем временем образуется прорезь, из которой пробуют вырваться, выбраться, то есть родиться наши герои. Следишь за спектаклем сновидением зачарованный и не в силах разгадать, как он сделан, чувствуешь себя ребенком, впервые встретившимся с волшебством театра. Так же рассуждает и Вениамин Смехов.
Я уверен, что Филипп Жанти посвятил это опять. Я в третий раз вижу его спектакли. Посвятил мне как ребенку. Это чудо присутствия на невообразимом, абсолютно необоснованно фантастическом подарке. Я так же, как 17 или 18 лет назад, опять впал в то же жантифильство, филипполюбие. Здесь пересечены очень разные искусства. А здесь люди летают. Вы видели, чтобы так летали? Невозможно представить. А как они пластичны? А какая-то клоунада бесконечно страстная и мобильная, и могучая, и беззащитная абсолютно. Это беззащитность детского восприятия мира. Потому что мир обещает нам, конечно, бесконечное счастье. И вот мы выходим на улицу, где никакого нет счастья, и благодарны театру опять и опять за этот подарок.
Впечатлениями от спектакля я попросила еще поделиться искусствоведа Галину Аксенову.
Здесь есть очень много цитат из современной живописи, и это очень важно. Очень много цитат из комиксов, детских мультфильмов. Замечательный финал – это «Танец Аннабель». Это один из первых фильмов Эдисона. Здесь еще есть тема конфликтов прошлого и настоящего, поп-арта и высокого искусства, интеллектуальной и низкой культуры. И, конечно, есть история Алисы с воспоминаниями, от которых мы хотим избавиться. То, что называется спектакль для всей семьи. То есть от детей, от необразованных до образованных людей. И это замечательно. Это и есть настоящее народное искусство.
Одновременно с балелоком Филиппа Жанти в Москву из Франции приехал невидимый цирк. Все действие состоит из сложных изобретательных цирковых номеров. Раньше такие показывали на площади. В них заняты грустно улыбчивые клоуны, дочь Чарли Чаплина Виктория и ее муж Жан-Батист Тьерре. А вместе с ними голуби, кролики и чудесно поющие гуси. Это был ахающий гусь из спектакля «Невидимый цирк». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он у нас из Чехии. По количеству детей в интернатах и детских домах эта страна, по последним данным британских исследователей, находится на первом месте в Евросоюзе. Из каждых 10 тысяч детей до 3 лет в государственные воспитательные учреждения попадают 60 детей. В Словакии, например, этот показатель в 2 раза меньше, в Польше это около 10 детей, в Великобритании 2 ребенка. В Чехии существует еще одна проблема. Проблема так называемого недобровольного распределения детей в воспитательные учреждения, с которой борются специально созданные общественные организации. Чаще всего речь идет о детях из цыганских семей, когда по решению суда родителей разлучают с ними из-за проблем с жильем. Страсбургский международный суд считает такое основание противозаконным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крендель.
Не отбирайте детей у родителей. Детский дом – это не выход. Этими словами открывается сайт выставки «Семейное счастье», которая недавно проходила в Праге. К этому проекту чешская общественная организация «Взаимное существование» готовилась 1,5 года. Дизайнеры сайта изобразили семейную пару с ребенком на руках. Потом постепенно фигуры родителей исчезают, и на черном фоне остается одинокий грудной малыш. Экспозиция, которая проходила в подвальном помещении Министерства культуры, начиналась с видеозаписи, на которой ребенок исполнял национальный гимн Чехии «Где мой дом?». Один из экспонатов – опустевший обеденный стол из застывшего, но как будто растекающегося гипса. Как говорит автор работы Яна Каханкова, этот стол – символ существовавшей когда-то семьи. Ученые доказали, те дети, которые регулярно обедают в кругу семьи, менее предрасположены к наркотической зависимости и криминальному образу жизни. Продолжает куратор выставки Ленка Кукурова.
Такого умнялкиня, например, Тамара Мойзес.
Чешская художница Тамара Мойзес, к примеру, навестила семьи, которым организация «Взаимное существование» помогла вернуть своих детей. Фотографии этих семей она представила на выставке в натуральную величину. На открытии все эти семьи, держа за руку своих детей, стояли возле этих работ. Это производило сильное впечатление на всех присутствующих. Наболевшая проблема оторванности ребенка от семьи – главный мотив выставки, который воплотили в своих работах художники из Чехии, Словакии и других стран.
Takže jsme si to zvolili jako takový hlavní motiv ty výstavy.
Общественная организация «Взаимное существование», организовавшая выставку в Праге, находится в чешском городе Острава. Ежегодно за юридической помощью и с целью помочь вернуть детей в семью сюда обращаются более 6000 семей. Всего таких организаций, которые бесплатно помогают решать социальные проблемы семьям, в Чехии насчитывается около 10, говорит председатель организации «Взаимное существование» Вишванатан Кумар. С каждым годом в Чехии строят все больше детских домов. Только представьте, ребенок, который из-за тяжелого финансового положения в семье попадает в приют, государству ежегодно обходится в 300 тысяч крон. Допустим, для сравнения, в цыганских семьях рождается в среднем 4 ребенка, то есть государство на детей одной семьи может потратить 1 миллион 200 тысяч крон в год. Но разве не лучше эти деньги направить непосредственно на социальные нужды? На открытие выставки приглашенные министры в связи с политическими переменами прийти не смогли. Присутствовал тогдашний министр труда и занятости Петр Нечас, который нас поддержал в разработке нового плана по изменению системы работы воспитательных учреждений. Мы надеемся, что новое правительство приступит к рассмотрению этого документа уже в июне. Нам важно поменять позицию общества, которое воспринимает детские дома как что-то вполне приемлемое, где есть коллективная забота, где тепло, где есть этот пресловутый телевизор. Но ведь именно там дети часто впадают в депрессии, им труднее найти место в обществе, реализовать себя. Действительно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, и некоторым детям действительно негде жить. Но мы выступаем за материальную, социальную и психологическую помощь от государства, потому что ребенок должен жить в семье. Детский дом – это лишь слабая копия действительного семейного счастья. Историю 19-летней девушки по имени Мишка записала на видео участник выставки Дарина Алстер. 2 года назад, прогуливаясь с собакой, она встретила Мишку на улице. По словам Дарины, ее поразило чувство юмора и обаяние девушки, а потом и ее судьба. 7 лет девочка жила в детском доме, в 10 лет оказалась на улице. Единственный человек, который всегда рядом и которому она доверяет, ее близкий друг по имени Ирка. В разговоре с автором интервью Мишка рассказала о всех ужасах, с которыми столкнулась в жизни. Из-за употребления наркотиков сегодня она в инвалидной коляске. Встретить на улицах Праги ее может любой. В комментариях к своей работе Дарина Алстер задает вопрос: «Как вы думаете, история этой девочки – ее вина или это вина нашего общества? Если мы не решим проблему будущего наших детей, то какое будущее ждет нашу страну?» Сегодня эти вопросы, по мнению организаторов выставки «Семейное счастье», в Чехии остаются нерешенными. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Косторов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». Кто виноват в росте цен на лекарства? Разбираются обозреватели «Известий» Татьяна Батенева и корреспондент-собеседника Олег Ралдугин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное требование байкальчан – выплата заработной платы сотрудникам предприятия.
Надеюсь, мне удастся вызвать диалог и дискуссию в исламском мире.
Политические лидеры подтвердили свою верность демократическим принципам.
Тротиловая шашка взорвалась над головой депутата и его помощника за полчаса до сессии.
Как только предоплаты не будет и газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.